Евангелие Святого Апостола по Влащении. Братья, пришел Христос, первосвященник наступивших благ, пройдя через более великую и более совершенную нерукотворную скинию, то есть через скинию, не принадлежащую этому сотворенному миру, он раз и навсегда вошел во святая святых и обрел вечное искупление не кровью козлов и телецов, но своей собственной кровью. Ибо если крапление крови козлов и телецов вместе с пеплом телицы освящает оскверненных для очищения их плоти, то тем более кровь Христа, который вечным духом принес себя Богу как непорочную жертву, очистит нашу совесть от тел, ведущих к смерти, дабы мы служили живому Богу.
логика евангельских чтений, которые нам предложены уставом церковным во время Великого Поста, следующее тексту Евангелия от Марка, в свою очередь, раскрывается в описании событий, которые этот текст нам представляет. Это логика движения Христа, восходящего в Иерусалим. И мы с вами, конечно, через 2000 лет, рассматривающие эти события, конечно, вполне понимаем, к чему идет дело. И мы с вами знаем, что следующее воскресенье – вход Господень в Иерусалим, когда мы будем торжественно воспоминать это ключевое событие на пути Христа, грядущего на свои крестные страдания. И Христос, сопровождаемый учениками, постоянно говорит им об этой логике. И в частности, сегодняшний евангельский текст евангелиста Марка говорит нам о том, что Христос прямо об этом указывает, что Он идет на страдания, что Ему предстоит претерпеть много скорбей, что Он будет предан в руки язычников, что Его оплюют, что Его будут бить, и что Он умрет в руках, и в третий день воскреснет. Более неуместной реакции на эти слова, чем описано в Евангелии от Марка в этом зачале, трудно нам даже с вами представить. Потому что в ответ на это прямое указание о том, что ждет Христа в Иерусалиме, к нему подходят двое из учеников, Иаков и Иоанн, братья Заведеевы, родные братья, и начинают просить о чем-то своего учителя, и как потом выясняется, просят они его о том, чтобы когда он завершил свое восхождение в Иерусалим и занял подобающее ему место, то, ради чего он туда идет, то они оказались бы один по правую от него руку, а другой по левую. Мы знаем, кто займет эти места. Это будут два разбойника, которые будут висеть на крестах. Но ученики, говоря эти слова и адресуя своему божественному учителю эту просьбу, демонстрируют абсолютное человеческое непонимание того, что грядет совершиться. Это образ на самом деле каждого из нас, дорогие мои друзья, когда мы пытаемся требовать от Бога то, что, как нам кажется, нам больше всего в данный конкретный момент нужно, и совершенно не хотим согласовываться с божественной волей, несомненно актуализированной, реализуемой и в бытие этого мира вообще, и в нашей конкретной жизни в частности. Мы слишком хотели бы чувствовать себя защищенными, мы слишком хотели бы чувствовать себя людьми уважаемыми, воцарившимися в этой жизни, твердо стоящими на этой земле. И мы именно этого требуем постоянно в своих прошениях, в своих молитвах. Но я бы в данном случае, дорогие мои друзья, обратил бы внимание на реакцию самого Христа Спасителя. Христос прекрасно осознает, что эти слова на данный момент не вмещены в души его учеников. Иначе бы и вопроса такого противоречивого здесь бы не было. Но что говорит Христос? Он отвечает им, обратите внимание, на саму подачу, что ли, материала, которая здесь им применяется. Он отвечает им вопросом на их просьбу. А можете ли вы креститься крещением, которым буду креститься я? И пить чашу, которую мне надлежит испить. Реакция учеников, опять же, показательна. Они, не задумываясь ни на секунду, тотчас же говорят, может, совершенно не понимая, опять же, о чем идет речь. Но что такое образ крещения? Давайте подумаем об этих двух символических действиях. Крещение означает погружение. Буквально от греческого «баптизо» – «погружает». Изначально греческий глагол, который мы с вами переводим как крещение, буквально и означает погружение. Погружение в воду, естественно, означает очищение человека. А что такое питье в чаше? Это же образ пира, образ радости. Чаша обычно ассоциируется с вином, которое устойчивым маркером проходит через всю средиземноморскую традицию как образ радости. Ну, то есть, я буду очищен от всего, чистенький войду в царство и буду сидеть за столом и пить эту чашу, чашу радости. А чаша – это совсем не радость, оказывается. И крещение – это совсем не такое, про которое думают эти самые ученики. И Христос в ответ им говорит, что крещением, которым я крещусь, будете креститься. И чашу, которую я пью, тоже будете пить. Но сесть по правую и левую сторону от меня – это зависит от божественного предведения, связанного с божественным предопределением. Кому уготовано, говорит он, ссылаясь на божественное волеизъявление. Он сам же, мы с вами прекрасно это знаем, не только истинный человек, но и истинный Бог. О чем же в таком случае отвечает им Христос? Нам же нужно каким-то образом декодировать это послание. О какой чаше в таком случае говорит Христос Спаситель, и о каком крещении? Крещение, о котором он говорит, давайте мы посмотрим, что на этом думают святые отцы. Иоанн Златоуст прямо говорит, что это есть не что иное, как его страдание. И дальше приводит это в такую глобальную, я бы сказал, космическую плоскость, космическое измерение. Он говорит, ибо Вселенная, все человеческое существо и более того, все творение Божие очищается страданиями Христовыми, подобно тому, как всякая вещь и всякое существо очищается погружением в воду. И, кстати говоря, об этом же говорилось сегодня в апостольском чтении из послания к евреям, где говорится о том, что Христос своими страданиями очистил этот мир. Причем это очищение гораздо более радикальное, чем символическое очищение Ветхого Завета, когда первосвященник раз в год входил во святая святых, жертвенную кровью, и этой кровью очищалось все священное пространство. А говорится о том, что Христос вошел со своей собственной кровью и таким образом очистил творение Божие, все его создание. Вот о чем говорится. И тем самым Христос указывает, что апостолы вкусят смерть за имя Христово. И более того, они будут соучастниками Христовых страданий, что мы, в принципе, видим потом и в евангельском чтении, и зная о последних личных судьбах этих апостолов, мы можем понимать, что действительно за имя Христова они примут все страдания, а подавляющее большинство примет смерть за Христа Спасителя. Поэтому они действительно разделят это крещение. И что касается чаши, то чаша страдания, о которой говорит в таком случае Христос Спаситель, тоже им будет предложена, и тоже ими будет в полноте выпит. И поэтому, дорогие друзья, я бы хотел сказать, что чаша, которую нам предлагает жизнь, мы должны воспринимать в провиденциальном каком-то смысле, памятуя о том, что две малых птицы продают за единый осарий, как написано в Евангелии от Матфея, передает слово Христа Спасителя, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. Но вопрос не в том, что нам часто предлагается купить. Это вопрос, которому нам следует положиться бы на божественное волеизъявление, а вопрос в том, как мы к этому относимся. И мы видим, что мы можем вполне относиться к этому слишком по-человечески, слишком человеческими мерками измерять то, что нам предложено. В то время как нам бы следовало здесь смотреть на предстоящие нам поприще и на предлежащие нам труды и, наконец, нашей жизни с точки зрения вечности. С точки зрения того, что Господь замыслил о каждом из нас. И вот это приятие божественной воли о себе самом, несмотря на то, что вполне очевидно, что много там бывает у нас и не сладкого, оно было реализовано многими святыми, в том числе апостолами, которые потом, прозрев, поймут, о чем говорит им Христос Спаситель. Но то же самое было реализовано и в жизни многих христианских подвижников позднего времени. В том числе я хотел бы обратить ваше внимание на празднуемые сегодня события. Сегодня Русская Православная Церковь чтит память святителя и патриарха Всероссийского Тихона. Так он умер, то есть приставился ко Господу, то есть обрел Царствие Небесное на праздник Благовещения. Господь ему такую благую весть не спослал. И, кстати говоря, обратите внимание, дорогие мои, что вообще в церковной традиции День памяти святого это, как правило, в подавляющем большинстве случаев, это день его смерти. Для человека светского это очень странно – праздновать смерть. Но для человека церковного это вполне естественно, потому что смерть в данном случае – это переход от времени к вечности. Это момент его рождения в новую жизнь, когда он достиг того, к чему стремился – единства со Христом. Он достиг в этот момент Царствия Божия. Но именно потому, что он свят – это праздник. Если же грешник, там все противоположным образом воспринимается. И в связи с тем, что Благовещение не очень было бы нам уместно, и этот великий праздник спасения нашего Благовестия совмещать с празднованием Степени Тихона, то решение в священном начале, как это часто делается в соответствии с церковным уставом, празднование его памяти было сдвинуто на нынешнее воскресенье. Святейший Патриарх, простите его за мое многословие и за то, что вам еще предстоит выслушать, обратился к нам с особым посланием в связи со столетием представления Патриарха Всероссийского Тихона, который я сейчас вам зачитаю, и мы увидим как раз в его образе, отраженном в том числе и в этом тексте, готовность к исполнению воли Божией, готовность пить горькую чашу, но эта горькая чаша оказывается чашей радости в Царстве Небесном, к которому Тихон стремился и которого он достиг. Итак, патриаршее послание по случаю столетия со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры. 2025 год. Год особо памятный для Русской Православной Церкви. Молитвенно отмечающий столетие со дня представления ко Господу святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Предстоятель, на долю которого по жребию Божию выпали суровые испытания, революционными потрясениями, гражданской войной и началом жестоких гонений на веру. Восходя на кафедру первосвятителей московских, святейший Тихон предчувствовал огромную тяжесть возлагаемого на него креста, свидетельством чего стали его слова: «Сколь много придется глотать слез и испускать стонов предстоящим патриаршим служении», как сказал он в своем слове при получении известия об избрании. Все сие действительно исполнилось, и предстоятельское делание воистину стало для него тем пророческим свитком, на котором начертаны страшные слова «плач и стон и горе», как сказано в пророке Иезекии. Восстановление патриаршества в Русской Церкви осенью 17 года совпало с приходом к власти воинствующих богоборцев, ставивших своей целью полное искоренение религиозной веры в народе и воздвигнувших невиданные доселе гонения на Церковь Христову. С дерзновением увлечая преступления большевиков, творивших кровавые расправы, святитель Тихон вместе с тем свидетельствовал: церковь не связывает себя навеки с определенным образом правления, ибо таковой имеет лишь относительное историческое значение. Церковь несет другое служение, она является и должна быть совестью государства. Со смирением и кротостью, соединенными с ревностью о деле Божьем и горением Духа, совершал святейший Тихон вверенное ему служение, умоляя посомых не сходить с пути крестного и хранить верность православной церкви. Одному лишь Господу известны тяжкие думы и сердечную боль, которую переживал патриарх Тихон. Ведь крушение старой России и уничтожение православных святынь. Одному Господу ведомые горячие молитвы, которые возносил святитель заврученный ему паству, находясь в заточении в Донском монастыре, фактически отрезанный от реального управления Церковью. Но во всем являя себя, как служитель Божий, в великом терпении, в бедствиях, нуждах, в тесных обстоятельствах, в трудах, в благоразумии, в Духе Святом, в нелицемерной любви, как говорит о том состоянии апостол Павел, святых достижал исповеднический венец и стал примером мужества и духовной силы. С особым чувством православный народ притекает к честным мощам святителя, который приносится в города и веси Святой Руси. И это прикосновение к святыне помогает нам укрепиться в вере и обрести надежду на силу предстательства святителя Тихона пред лицом Божиим за Отечество и народ наш. Верим и надеемся, что святитель Тихон ответит на прошение верных чад Церкви Русской. О ней же он имел неустанное попечение при земной жизни, и предстоя ныне престолу Вседержителя не перестанет ходатайствовать о нас пред Богом. вознесен же к святителю Тихону в своей сугубой молитве. Тем более, дорогие друзья, что и нам нет необходимости приносить в наш храм его святые мощи. Как вы знаете, крупная частица мощей святителя Тихона, она пребывает у нас постоянно в храме и доступна ежедневно для молитвенного поклонения. Так что память этого святого для нас особенно значима, для нашего храма. Дабы не оскудела вера в народе нашем, дабы Господь при предстательстве своего славного угодника и ревнителя апостольских преданий благословил церковь и страну нашу тишиной и миром Божиим, укрепил нас в исполнении заповедей евангельских и в мужественном следовании за Христом Спасителем. Заступничеством святителя Тихона, патриарха Московского и всей России, да хранит милостивый Господь всех вас, мои дорогие. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Добавим только от себя к этим словам первого святителя наше обычное слово «Аминь».